как не так, чтобы там вас... Вот сегодня у нас пойдет речь об заповедях Божьих, о том, как правильно делать добро и как правильно бороться со злом. Вот этот... Сейчас люди. Давайте, конечно же. Итак, когда мы говорим об христианской жизни, о христианской вере, естественно, из христианской веры вырастает и христианское нравоучение, христианская практика, да, то, что должно делать христианину, чего он делать не должен. Очень часто, когда люди приходят в Церковь Божию, у них совершенно предвзятое, неправильное представление об нравственности возникает. Мне приходилось часто видеть людей, да что греха таить, даже вот сегодня приходилось общаться с людьми, которые в своей, как бы, этике, да, в практической жизни, когда определяешь, что добро, что зло, исходит не из принципов православного христианства, а из принципов советской нравственности, которую в школе вкладывали. А она часто не совпадает с христианством, да и она и бессмысленна на самом деле. Вот, на самом деле, что можно сказать, что советская нравственность, она абсолютно совершенно как ни на чем не основана. Так, Сергей, проходите вам здесь. У вас есть место? Так, Сергей, пройдите вон сюда. Нет, вы выйдете. Садись. Так, и в результате получается очень часто разные мифы, когда начинают, ну, сам простой пример, начинают говорить, что христианство, например, запрещает в принципе употреблять алкоголь. И когда видят, например, что священник пьет, к примеру, вино или водку, и считает, говорит, ой, он грешит. Говорит, ой, говорит, соблазняется. Я видел, что священник выпил рюмку водки. Ой, какой грех, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да? Почему? Потому что у человека было извращено представление об этике, понимаете, да? Он считал, что сам по себе алкоголь грешен, понимаете? И вот представление, оно, естественно, человека полностью загубило. Вот, то есть оно сделало человека чужим. Вот, так, знаете, что мы сделаем? Мы сделаем гораздо проще. Пойдите, вынести стол. Вот и все. Потому что вместо того, что здесь вы толпились, как не знаю, как бы свет не больше. На улице прямо. Вы не снимайте, ничего сразу. Вынесите, потом занесите, после занятия занесем. Вот и все. И толпы не будет, и дышать будет спокойно. Да, только ждать. Ну не нужно, не надо. Нас просто вынести. Пролис, да. Раз дошел, значит, вали, красивый. То есть, то густо, то пусто. Сегодня просто из-за утепления пришлось собираться здесь. Не надо, просто аккуратно одним концом вынесли, а потом другой конец занесли. Как это выносится? Так. Он сам разобрался. Вот. Представление о вере, о спасении. Почему? Потому что мы убеждены, что христиане спасаются верой, действующей любовью. Без правой веры спасение невозможно. Более того, церковь убеждена, и об этом говорит и Слово Божие, что дела без Бога сделанные, они становятся мертвыми. Но сейчас мы об этом чуть позже скажем. Вот. И теперь, когда возникает вопрос об добре и зле, как нам с вами правильно учиться добру, вот как вы будете ребеночка добру учить, да, со словами, да, и как мы сами поступаем, да, по-доброму, надеюсь, да, стараясь по-доброму, как мы будем бороться со злом, мы должны вообще понять сначала, что такое добро, что такое зло. Ну, это естественно, да? Потому что не поняв вот этого в самом начале, то, естественно, мы запутаемся. Не ведя изначально правильных позиций, мы окажемся в глупом положении, как я уже пример привел, да, священником, который пьет рюмку водки. А с точки зрения христианства он греха не делает просто никакого, так? А для мирского человека он делает смертный грех, так? Или, например, священник, который разъезжает на машине, делает он грех? Нет. Христианин, разрешающий, который едет на машине, делает грех? Нет. Вот. Потому что на самом деле все это связано именно с тем, что у человека неправильная этика, неправильная система ценностей. Вот советская этика и христианская этика – это совершенно разные вещи. Когда вот советский человек говорит, что необходимо там делать нечто, то, что он считает добрым, он не может обосновать, почему это необходимо. Помните, были 10 заповедей представителей коммунизма, так? Но попытайтесь спросить того человека, который там говорит, что там не надо ближних обманывать, почему не надо их обманывать, так? Он вам не ответит. Вот вы можете мне объяснить, если Бога нет, значит, почему нельзя обмануть ближнего?
Он тебя не обманул, Потом он тебя обманет.
Ну, обманет. А ты хитро так обманешь, что он тебя потом больше никогда не обманет.
Потому что Ленин никого не обманывал.
Вот, и при этом там пакты скажут солги. Солги, помните, да, там даже стихотворения были такого типа, да, то есть внутренняя противоположность была. Вот. А на самом деле, представления добре и зле некоторые, они укоренены в каждом человеке, естественно, да, потому что все люди созданы по образу Божию. И в силу этого люди, созданные по образу Божию, они чувствуют необходимость добре, так, и нежелание делать зло, так? Вот это как бы вложено в человека. Но что такое добро и зло, люди часто не знают. Вот вы у нас, сейчас спрошу, вот вас как вас зовут?
Нет.
Да. Кирилл. Вот, а у вас, как у вас младенец? Младенец, как звать ее? Даша. Дарья, хорошо. Вот, Кирилл, а вот скажите, вот Дарью будете воспитывать, да? Да. Вот, смотрите, а вот она спросит, вот Дарья пройдет, ну, каких-нибудь жалких 11 лет, вот так быстро пойдется, необыкновенно быстро, да? И Даша спросит, а почему нельзя уворовать? Вот мне очень хочется утащить, например, у подружки, там, не знаю, там, ноутбук. Я не знаю, что там 14 лет будет. Наверное, ноутбуки же устареют в то время. Вот. А вот, а как вы объясните, почему это нельзя делать?
Да, пока есть. Это дорогая вещь.
Ну и что? Да наоборот, дорогая вещь была у нее, будет у меня. Наоборот, здорово.
Да не, нам пытался объяснить, что надо самому добиться.
А вон из завода я добилась, взял и добилась.
Нет, не таким способом. Простой способ.
А почему надо сложно делать? Например, самый короткий путь между двумя точками – это прямая, так? Поэтому спасибо, пойду не по прямой, а по кривой, да?
Наверное.
А почему нельзя?
Потому что это обида Господа.
Вот. Понимаете, дело здесь, получается очень интересная вещь. Причем я с ней сам столкнулся совершенно случайно. В одном, меня даже пригласили вот сюда, недалеко, на Липецкую улицу, там знаете, есть ПТУ. Кулинарная. Там у них там наркомания была, мне попросили выступить за Евгения, как-то рассказывал нашим прихожанам эту историю. Вот. И я спрашиваю, петушник, говорю, а почему нельзя наркоманить? Я их спрашиваю. А я говорю, ну нельзя и все. Понимаете, им так объясняли, да? Нельзя воровать, действительно нельзя воровать. Почему? Понимаете, но это же фантастический не ответ. А на самом деле возникает все это именно из-за того, что человек не различает добра и зла, да, то есть не знает, в чем, что есть добро, что зло. Вот. Что такое добро, что такое зло? Ну, старый вопрос, помните, крошка, сын к отцу пришел, да?
Что такое добро? Добро, когда ты делаешь людям, то есть помогаешь, вот как вот на меня папа с мамой говорит, помогаешь людям, то есть там ничего плохого не делаешь, ну, то есть делаешь хорошие поступки, производишь, все, это говорит, значит хорошо. А если ты... Нет, вот это меня не учили так, честно, не учили бескорыстно. Не учили, что плохо, ты сделал что-то плохое, там, ну, поджег что-то, да, и не потушил, то это сделал плохо.
Вот. Смотрите, вот смотрите, вот сейчас мы с вами Николай и Кирилл, да, у нас получил двойной как бы ответ, да, обычного человека, да, помогаешь людям. Вот, к примеру, сейчас у нас было недавно 1 января, да, 1 января вечер, подчеркиваю, некоторым людям очень плохо. Встречали, да, таких людей? Они относятся к бледно-зеленой расе. Да? Вот, у них тяжелое головокружение, да? Вот. И они очень хотят, чтобы мы еще налили. Хорошо ли им будет еще налить водки или нехорошо?
Нехорошо.
Вы понимаете, они скажут, что им это хорошо. Понимаете, они будут в этом глубоко убеждены, так? Но правы ли будут те, кто налил им водки? Ну, самый свежайший пример, да? Буквально прошлой неделе, да?
Нет, ну, кто-то налил бы 1 числа водки, ну, а я в девушке сказал на него, что он плохо посмотрел.
Да. А вот и кто будет прав? Тот, кто вам налил, или девушку?
Девушку права.
А почему?
Потому что она хочет мне добра, желает.
А мы не решили такое добро. Понимаете, мы не решили такое добро. У нас получается, видите, замкнутые круги. Вот, Кирилл говорит, нужно не просто людям помогать, а чтобы было хорошо. Правильно ответ, да? Я спрашиваю, что такое хорошо? Это чтобы было добро, а что такое добро? Это чтобы людям было хорошо. Понимаете, это такой это порочный круг, да?
Не всегда понимаешь, что хорошо.
Да. Вот. На самом деле, вот вопрос такой. Вас спросите, как зовут? Наталья. Вот вы разрешите в Дашу воткнуть заостренный железный штырь?
Нет,
не при таких условиях? Кто знает ответа, кто раньше ходил, молчите. Ни при каких условиях?
Нет.
Даже... Точно? Шприц. Укол сделать, разрешите?
Не знаю.
Но если он болеет. Болеет человек, да, например, а нужен антибиотик. Разрешите антибиотик уколоть?
Нет.
Но вообще, то есть, будет человек умирать, вы не решите там переливание крови сделать и так далее. Понимаете, да? То есть, я про это и говорю, потому что на самом деле, да, заостренный железный штырь можно наткнуть, чтобы починить боль, да, чтобы попытать, да, а можно наоборот, чтобы спасти, да, человека. Вот, то есть, одно и то же действие внешнее, оно может иметь разные совершенно последствия, да? Вот. И здесь как раз мы приходим к чему? Потому что критерии добра и зла нельзя найти среди людей. Все люди знают, что есть хорошо, что плохо, так? Что есть хорошие вещи, есть плохие вещи. Вот это понятие, оно вложено во всех людей. Так? Правда, у разных людей разные представления о том, что хорошо, что плохо, так? Вот. Но из того, что представление добра и зла всеобщества вытекает, что оно вложено создателем, так? А искажение связано с тем, что люди грешны. Поэтому возникает вопрос, кто может определять добро и зло? Ответ – Бог. То есть христианский ответ таков. Хорошо то, не то, что полезно людям, а то, что требует Бог. То, что требует Бог, это хорошо. Понимаете? А то, что он запрещает, это зло. Это плохо. Не человек, понимаете, а Бог. Потому что, понимаете, вот элементарный вот вопрос. Люди говорят, а вот, меня мама научила тому-то, но значит, это хорошо. Обязательно это хорошо. Мама плохому не научит. Да еще это как научит, запросто научит. Посмотрите, элементарно. Походите по нашим подъездам, да? Бывает в каждом подъезде такие подъезды, да? Такие там квартиры, где мама такому научит, а мама не горюй, да? Там есть, которые с детства спаивают там своих детей, знаете, да, мамочки с папочками, так? Вот. Есть, вот, можно сказать, что мама не похоже, может научиться, а просто, к сожалению, да? Вот. Именно поэтому критерий у нас не мама, не папа, которые, как люди, могут ошибаться, так ведь? Мы тоже можем ошибаться. А Бог, который является Творцом нашим, и который не ошибается никогда. И вот здесь как раз-то мы должны еще понять еще более высокую вещь. Христианство говорит, что Бог нечто говорит нам, повелевает нам. Знаете почему? Потому что такова его природа. Бог нам от нас требует чего-то именно для того, чтобы мы стали похожи на него. Вот когда мы крестим человека, маленького или то человека, или большого, знаете, какое все время крестим? Чтобы человек стал святым. Готово? Дарья, святой сделай. Вырастить святой. Что значит святой? То есть похожим на Бога человеком. Понимаете? Не на рогатого похожим, не на дьявола похожим, да? Не на крокодила, не на обезьяну, не на свинью похожим, так? А на Бога. Готовы? Потому что если не готов, крестить не буду, понимаете, да? Зачем? Чтобы мне свинюшку потом вырастить? А потом меня спросили, отец Даниил спросил меня Бог, а почему ты свинюшку крестил? Ну вот, понимаете, да? Вот, а или там Николай скажет, почему вот там, не объяснил Николай, что святым надо быть, или Владимир, да? Вот, а действительно должна быть святость, а святость это богоподобие. И мы должны понимать, что те заповеди, которые Бог от нас требует, они коренятся в самой природе Бога. Были такие богословы в англиканстве, в 17 веке, которые утверждали, что Бог мог бы, к примеру, заповедовать нам противоположные заповеди. Например, дать нам заповедь ненавидеть, например, да, не любить. Вот. Но это мнение противоречит церковному учению. Слово Божие истина. Бог говорит то, чем Он сам является. Мы можем сказать так, что, да, и как говорит Максим Исповедник, Святой Православной Церкви, добродетели существуют до начала мира. Понимаете? Мира не было, а были добродетели. То есть, когда мы говорим, чтобы человек должен быть милосердным, да? На самом деле, кто милосерд по-настоящему? Бог, да? Бог источник милосердия, так? Поэтому Христос говорит, будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Так? Когда мы говорим, что человек должен быть справедливым, кто справедлив? Бог, да? Абсолютная справедливость у Бога. Он праведный, и нет неправды в нем. Когда мы говорим, что человек должен быть любящим, кто любовь? Бог есть любовь, пребывающий в мире, Боги пребывают. Так? Когда мы говорим, что человек должен быть кротким, то же самое, да? Вот все добродетели, которые от нас требуются, это то, кем является Бог. Понятно? Из этого возникает очень важный момент. Настоящее добро можно сделать только с Божьей помощью. Понятно, да? Почему? Ну, я думаю, вы немножко начали понимать, почему. Представьте себе, вам что такое для святых? Святость – это похожесть на Бога, да, мы уже об этом говорили. Вот я решил, портрет Владимира нарисовать. И мне рассказывают, Владимир, он там, одни говорят, Владимир ростом 2 метра 50 сантиметров. Другие говорят, да нет, Владимир на самом деле ростом 1 метр 20 сантиметров. Да, а одни говорят, Владимир на самом деле он швед светлый. Другие говорят, да нет, Владимир негр. Понимаете, я смогу портрет Владимира нарисовать по устным рассказам? Да никогда в жизни, так ведь? Получится в лучшем случае карикатура, так ведь? Вот, точно так же, чтобы нарисовать портрет Бога, нужно не слухи какие-то собирать о нем, да, а знать его, служить ему и его силой ему подражать. Понятно? Вы знаете, да, что церковь требует хождения в храм каждое воскресенье, знаете, да? Почему? Именно для этой цели, понимаете? Некоторые считают, что церковь требует по каким-то кажется, сказать, да нет, церковь не может стать человеком по-настоящему, то есть богоподобным существом, если он себя с Богом не сравнивает постоянно, понимаете? Не формирует из себя живого портрета Бога, понятно? Его силой, которая дается в таинстве. И вот здесь мы должны ввести понятие, что такое зло. Зло, как я сказал, это нарушение воли Божьей. Но если Бог вечно сущий, то зло таким образом оказывается не обладающим собственной сущностью. Мы не можем не назвать никакую вещь, которая была бы злой сама по себе. Понятно? Например, водка зло?
Нет.
А опиум зло?
Нет.
Нет. Понимаете, как наркоз делать, понимаете? То есть никакая из вещей этого мира злой самой по себе не является. Зла нет собственной сущности.
Ты сам делаешь.
Зло – это неправильное употребление доброго качества. Понятно? Зло – неправильное, неблагоугодное употребление доброго качества. Понятно, да? Например, берет человек топор, вместо того, чтобы рубить дрова, рубит голову. Пример, да, такой самый грубый, так? Берет человек водку, вместо того, чтобы там порадоваться, там, нажирается, как свинь. Да? Это, например, злоупотребление, да? Видите, пример. И так со всяким. То есть у зла нет сущности. Это крайне важно, потому что очень часто люди говорят, по сущности зло то или другое, или третье, да? Нет, на самом деле злой сущности нет. Даже дьявол по сущности своей не зол. Почему? Дьявол же это мятежный ангел, так ведь? Быть ангелом плохо? Говорите мне. Хорошо. Иметь ум плохо?
Хорошо.
Иметь волю плохо?
Хорошо.
Иметь чувство плохо?
Хорошо.
Иметь силу плохо?
Хорошо.
А вот использовать их, как используется сатана, хорошо?
Нет.
Нет, понятно? Вот здесь вот как раз и критерий, понимаете? Вот когда ангел использует свою волю, чувство, разум, да, вопреки воле Бога возникает зло, понятно? Точно так же и в нас. В нас все наши злые дела – это испорченные добрые качества. Поэтому все наши злые дела – это испорченные наши добрые качества. Именно поэтому задача христианина, знаете какая? У нас нет задачи вырвать из нас некое качество нашей души. Наша задача – выправить его. Понимаете разницу? Есть вот... Почему это важно? Потому что у нас очень часто бывает, как подходит к лечению зла люди. Они говорят, вот я, например, разгневался. Так? Так гневаться нехорошо, сами знаете, так? Вот. Поэтому давайте мы способность гнева из своей души уберем вообще. Возникает вопрос, а кто дал способность гнева человеку? Знаете?
Бог.
Бог, он же создатель наш, так? Зачем он ее дал? Чтобы мы гневались не на людей, а на зло, которое нас хочет войти. Понятно? Это наша внутренняя иммунная система. В принципе, у нас есть, вернее, в духовной практике мира есть способы уничтожения способности гнева. Есть такие качества. В индуизме, в буддизме есть способы, чтобы человек выразил кусок такой души. Ну и что, будет лучше, что ли? Нет. Понимаете? Это все равно вместо того, чтобы вылечивать, да, ампутировать. Это лучше следствие от перхи, гильотина. Знаете, поговорка такая есть. Вот. А именно поэтому как раз там наша задача вылечить, понимаете, но не зло, а то, на чем зло паразитирует. Понятно? Вот. Как это делается? Для этого мы должны понять, каким образом, во-первых, добро существует. Добро первичнее зла. Добро, оно имеет существование, зло не имеет. Поэтому, кстати говоря, добро от зла не зависит. Очень часто, знаете, люди говорят, добро и зло – это две стороны одной силы. Слышали такие разговоры, да? Там светлый дозор, темный дозор, там, да? Дневный дозор, ночной дозор, там, да? Темная сторона силы, белая сторона силы, там, да? Там, как в фильме, помните, может быть? И вообще, это очень массовое явление. На самом деле, это ложь. Добро – это здоровье, зло – это болезнь. Мы как-нибудь без болезни могли бы обойтись?
Очень.
Как-то обошлись бы, да, ведь? Мы могли понять здоровье без гриппа. Вы бы мучились, что если бы у вас никогда не болела голова. Знаете, да? И если у вас никогда бы не было, не было бы гриппа в жизни, конечно. Видимо, тяжело, да? Нет, конечно, такого невозможно представить себе. Поэтому надо понимать, что добро – здоровье. Добро существует. А зла нет. Зло – это пародия, это порча. Как и тень. Тень – это отсутствие света, а не какая-то положительная сила. Понятно? Вот. И именно поэтому мы должны понимать, что добро, когда действует, оно имеет три вида существования. И об этом, может быть, вы не знаете. Добро имеет, может быть, противоестественным, естественным и сверхъестественным. Слышали об этом? Нет. А вот именно поэтому мы путаемся в трех соснах, на самом деле. Буквально слышали трех, да? Три вида добра. Что такое противоестественное добро? Это добро, сделанное вопреки воле Бога. Такое добро называется чем?
Злом.
Злом, конечно. Отсюда есть выражение, знаете, добрыми намерениями дорога в ад вымощена. Слышали такое
добро?
А, конечно, приведу сейчас, естественно. Вот. Пример добра, сделанного злыми средствами. Вот. Человек, например, жертвует деньги, к примеру, на детский дом, чтобы сделать себе политическую рекламу. Жертвует деньги на детский дом, это добро, так? Но то, что он делает политическую рекламу на этом, он что делает? Он грех тщеславия, таким образом, свой тешит, понимаете? Чтобы его славили люди, так? Таким образом, его добро оказалось на самом деле грехом тщеславия. Понятно? И на самом деле никогда зло не делается иным способом, как только в форме противоестественного добра. Вы должны это понять. Понятно? Почему? Потому что так как зло не имеет собственной сущности, вот, оно не может явиться в чистом виде. Понятно, да, это что не будет просто. Зло всегда притворяется. Оно притворяется добром. И именно поэтому, когда у нас приходит какое-то злое желание, что оно делает сначала? Оно обманывает, да? Оно говорит, это злое желание говорит, ну, может быть, это, конечно, и злом было бы, да, но и потом такое хорошее, так хорошо получится. Ну вот, как вы думаете, если сделать зло, вернее, добро злыми средствами, что получится в результате?
Зло.
Зло. Это очень важно помнить. Добро, сделанное злыми средствами, суть чистое зло. Понятно? Нельзя добро делать злом. Это не получится. Многие пытаются, получается одно и то же. Зло. И именно поэтому, кстати говоря, известно, что самое страшное злодеяние делали идейные люди. Знаете, да, там коммунисты, нацисты, там полпотовцы, да? Почему? Именно потому, что они были идейными. Именно потому, что они думали делать за добро злыми способами. Как говорил Мао Цзэдун, если мне для достижения всеобщего счастья на Земле нужно будет уничтожить половину человечества, я это сделаю спокойно. Здорово, да? Вот как раз классический пример, да, противоестественного добра. Человек говорит о счастье для всех людей, но убивает половину населения спокойно, да? Как он, собственно, и делал. Вот. И так, но это самая грубая форма. На самом деле, в нашей жизни обычно, ну, когда мы, например, хотим поскандалить, самая жизненная проблема, да? Вот, хочется поскандалить. Вот почему? Во-первых, потому что у нас раздраженные чувства. А меня не понимает. Вот. Я уже киплю, мне очень хочется сорвать. Почему это происходит, я сейчас немножко позже расскажу. Почему кипение дошел человек, да? Механизм внутри души, который происходит, я об этом сегодня расскажу подробно. Вот. Но человек понимает, у него совесть ему говорит, то есть голос Божий в каждом человеке говорит, что скандалить нехорошо. Что делает человек? А? Он находит законные основания для скандала. Так ведь? Оправдывается. Оправдывается. Почему предварительно, да? Я понимаю, что скандалить плохо, но этот человек такой мерзавец, что я с ним не мог не поскандалить. Понимаете, да? Он такое надел, он так на меня криво посмотрел. Понимаете, да, логику? И возникает фальшивое добро, которое на самом деле... Я восстанавливаю справедливость. Или боролся за собственное достоинство, или еще что-то, да? Получилось в результате фальшивое противоестественное добро, а на самом деле зло, понимаете? Это механизм, в котором всегда действует зло, понятно? Вот это очень важно помнить, что других механизмов не существует. Даже сатанисты, убивая людей в жертву сатане, зачем делают? Они хотят силу. Получить силу неплохо, так ведь? Только они, во-первых, дураки, что хотят там получить, где ее нету, потому что стана силу не дает. Он на самом деле бессилен. Потому что Господь лишил его силы на кресте. Поэтому крестным знамением боится, знаете, да, дьявол? Вот. А во-вторых, потому что они совершают грех убийства. Ну, это тоже понятно, да? Итак, есть второй вид добра, который для многих считается вершиной добра. Какой? Это естественное добро. Что такое естественное добро? Как я уже говорил, человеку по природе свойственно желать хорошего и не желать плохого. Вот даже вот ваша Дашенька чуть-чуть подрастет, говорить начнет, да, будет стараться быть хорошей. Ну, есть такое. Вот детки обычно стараются быть хорошими. Если их не извратили, там, знаете, с безобразным поведением, да, вот совсем в ранней молодости. Но все-таки нормальный человек, ему хочется быть хорошим, да? Ему хочется, чтобы его хвалили, да? Ему хочется, чтобы его одобряли, так? Похвала, она даже сейчас хочет наверняка, да? Вот. Это, естественно, нормальное свойство человека, которое вложено в него Творцом, так? И это есть там на любом уровне, начиная от уровня младенца, оканчивая там стариком. Всегда, везде вот это чувство, оно есть. Человек по естественному порядку может сделать добро. Как это может сделать? Может его сделать не как раз бескорыстно, помочь человеку, как он думает правильно, так? Значит, как он думает правильно? Как он считает правильно? Вот ради человека. Добро это или не добро? Это добро. Это естественное добро. Есть люди, альтруисты, да, которые стараются заботиться о других людях. Вот. И здесь может быть, конечно, фальшивка. А бывают такие альтруисты, которых мама не горжу. Может, встречались людей, которые там особенно, бывают там женщины, к примеру, которые полагают всю свою жизнь, да, чтобы обустроить жизнь своим детям. Лезут, да? Видели таких, наверное, да? Это касается, они мучают своих сыновей, да, мучают своих там дочерей, это до конца жизни мучают бывает. Думают, они думают делать добро. Но это уже такое извращение. Вот. Но чаще вот есть люди, просто, которые просто ради человека делают добро. Как вы думаете, вот такой человек получит награду в небесах? Скажите мне, пожалуйста. Нет. Он же ради человека и делал. И поэтому, естественно, награду в небесах он не получит. Если человек делал добро ради человека, ему воздастся здесь. Богом. Бог очень часто такого человека приводит в такое состояние, чтобы он мог познать Бога, да, и начать жить сверхъестественной жизнью, да, божественной жизнью. И именно поэтому у хороших людей часто бывают испытания. Знаете почему? Потому что хороший человек, который по-обычному хороший, по обычным нормам, на самом деле он не поднимается высоко, да? Но он считает, что он неплохой человек, так? И Бог берет и разбивает его миф о себе, так? Он его вытаскивает, да, вот из этого болота самовлюбленности, понимаете? Именно поэтому часто беды падают не на крайних злодеев, так? А на среднячков, которые уже вроде неплохие, так, люди? Потому что Господь таким образом их вытаскивает, вытягивает. Но здесь в этом естественном добре есть еще такой тяжелый момент, что когда человек делает естественное добро, он очень часто нарывается на что? Что ему платят за добро злом. Есть такая поговорка даже, знаете, не делай добра, не получишь зла. Слышали?
Да, слышу.
Вот. И она совершенно справедлива, так? Но касается она какого добра? Касается она естественного добра, понимаете? Она касается добра, сделанного ради человека. Они просто добра. Почему человек делает ради человека добро, так? И подсознательно ждет, чтобы хотя бы тот ему плохо не делал, да? А чаще ждет, чтобы он хотя бы некий знак внимания, благодарности, да, оказал? Да, добро за добро. Ждет этого, да, подсознательно. В принципе, он, ну так, по-божьи, так и он прав. Почему по-божьему прав? Потому что с точки зрения Бога, человек, который платит злом за добро, это крайний злодей. Но это понятно, да, почему? Потому что платить злом за добро, это нежить вообще просто. Это полная противоположность Богу, который добром за зло платит вообще. Вот, и здесь вот... Ну, как можешь так делать? И вот здесь что получается? Что человек, который делает добро ради человека, он очень часто в людях начинает разочаровываться. Вот такое есть известное явление, такая люди стараются там филантропы, они очень часто потом людей начинают ненавидеть. Тихой ненавистью, да? Говорит, мы сколько люди помогали, они только гадости делали. Ну, встречали таких людей, да, которые так говорят. Вот. И это неизбежно, потому что людям, падшим людям, испорченным людям, очень тяжело бывает понести добро от другого человека. Очень тяжело чувствовать себя обязанным, понимаете? Сами знаете, да? Вот. А выход единственный – делать сверхъестественное добро. Чем отличается от естественного? А да очень просто. Сверхъестественное добро делается ради не человека, а Бога. Первое, так? Силами не человеческими, а божественными. Второе, так? И не по-человечески, а по-божьей.
Да.
Способом, да, не человеческим, а Божьим. Понятно? Теперь попробуем разобраться. Что значит ради Бога, а не ради человека? То есть такой человек заботится не о том, чтобы об нем хорошо подумал другой человек, так? А заботится о том, чтобы об нем Бог хорошо подумал. Это логично, так? Поэтому, например, здесь и такого человека невозможно вот в этом смысле обидеть. Понимаете, да, почему? Даже если ему отплатили злом за добро, кто ему отплатил? Человек. Так? А Бог-то не отплатил, Бог-то никому зла не делает. Понимаете? Поэтому Бог-то его не подвел, понимаете? Понимаете, да? И именно поэтому такой человек, он может быть счастливым, даже если его там предали самые близкие, понимаете? Почему? Потому что он не от них ожидал награды, понимаете? Он не от них ожидал, что он поддержки, да, получить. Он ожидал просто поддержки будет от кого? От Творца, понимаете? А Бог никого не подводит. Можете попробовать. Это лучше попробовать, поэкспериментировать. Эти вещи надо экспериментально проверять, понимаете? Ну пробовать. Попробуй, получится, увидишь. Вот. Что значит Божьими силами? То есть использовать те силы, которые Бог дает. Где Бог их дает? Бог дает их.
На небесах.
Он дает их в таинствах, да? То есть в исповеди причастия, крещение в исповеди причастия, так? И в молитве. Понимаете, вот две вещи, в которых Господь дает свою силу. Молясь, мы обращаемся к живому Богу, и Бог дает нам силу, да? В причастии же Он сам входит в нас. Понимаете, да? Таким образом, сила, которая в нас входит, она действительно реальная сила, не мысленная мощь, которая входит в нас, очищает нас. Она дает нам силу творения добрых дел. Вот, и что значит по-божьи? То есть в строгом соответствии со священным предописанием и с учением отцов церкви. Потому что в церкви существует целая технология или, можно сказать, искусство красиво делать добро. Естественно, я вам сейчас вам даю чего? Я вам даю азбуку. Даже не азбуку, я вам даю вводный курс в это искусство. Понимаете? Как бы основные понятия, да, чтобы им разобраться. А так христиане читают Евангелие. Есть великолепные, огромные, можно сказать, там сотни томов, которые подробнейшим образом в самых тончайших моментах описывают каждое доброе дело, как его красиво сделать. Не тебя прямо сделать добро, знаете, а изящно, красиво и уместно.
А, например?
Нельзя, потому что это огромный пример.
Ну, кто?
Ну, лесочник. Ну, например, лесочник, Иоанн лесочник. Добротолюбие, да, буквально дружба с красотой. Потому что это душевная красота, да, добро. Вот. И вот это таким образом человек постепенно он становится чем? Он становится богоподобным существом при помощи Бога. Но здесь важно помнить, что цель не просто в том, чтобы сделать много добрых дел, да? А цель в том, чтобы человек ставший богоподобным существом, он подготовил себя для боговселения. Цель какая? Чтобы человека внутри него поселил сам Бог. Чтобы Бог жил в человеке, и человек стал Богом по благодати, как говорит Святая Церковь. Сыном или дочерью Бога. Понятно? Возможности задается в крещении. Человек усыновляется реально Богу в крещении. Вот. А реальность это становится благодаря добрым делам. Оттуда и уже потом и прозорливость, потому что человек смотрит глазами Бога, да, на мир. Так? И умение утешить, потому что человек живет утешением Божьим, понимаете, да? Но это все цель. Уже цель какая? Цель соединения с Богом. Поэтому даже самые высшие добрые дела, которые делает добрый человек, он делает их просто для этой цели. Поэтому Господь говорит, когда вы сделаете все добрые дела, которые от вас Господь требует, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, сделали только то, что должны были сделать. Понимаете, да? Ну, это понятно, да? Представьте себе, вас пригласили на пирственный стол, вы сидите, пируете, а потом говорите, а где мне награда за то, что я пирую? Можешь так попросить сказать?
Нет.
Вы же глупость, так ведь? Вот. Естественно, потому что само по себе вот это божественное добро, это участие в божественном пире, которое приводит к богообщению непосредственно. А сладость богообщения, его та красота, которую дает Бог, общающийся с ним, она настолько велика, что человек, переполняем этой славой и радостью, он просто забывает все на свете. Вот, можно привести пример правды и лжи, очень похоже внешне. Вы знаете, что в Киево-Печерской лавре были пещерники, да? Которые жили в пещерах, и они, их мощь чудотворна до сих пор. Но они жили там... Почему? Потому что они не хотели видеть солнечного света. Почему? Потому что они все время сверцали, слава Богу, и настолько наслаждались им, что им не хотелось никуда идти. От чрезвычайной радости. А есть другие пещеры. Выкопали тоже себе пещеры в Пензе, знаете, да, сейчас? Которые сидят там от страха. Обольщены лжепророком. И там они ничего, кроме страха, не чувствуют. Видите? Подлинник и подделка. Дьявольская, понимаете? А в одном случае человек настолько счастлив, что не хочет никуда идти, да? Он дошел до пределов радости, так? А в другом случае человек дошел до пределов страха и ужаса. В аду просто на земле еще, да? Вот как раз пример по подлинника подделки. Вот. Но теперь к вопросу о том, как нарастает вот это внутреннее раздражение внутри человека, например, или раздражение, или каким образом вот происходит это обольщение человека. Мы с вами знаем, что человек, он изначально сотворен каким? Чистым, святым, правильным. Ум у него не фантазировал, так? Воля у него была совершенно чистой, так? И покорной уму, так? И чувства его были покорны уму.
Счастливый какой.
Да. А тело было полностью покорным духом. То есть душа. Поэтому он бессмертный. Вот. А, соответственно, наша задача какая? Восстановление этого состояния. Поэтому восстановление все начинается. С восстановления ума. Ум как восстанавливается у человека? Человек отказывается от своих представлений. Во имя чего? Во имя Божьих представлений. Понимаете? Не человеческих, других, понимаете? А во имя мысли Бога. То есть, когда человек говорит, у меня вот такое мировоззрение. Да? А Бог говорит, а у меня вот такое мировоззрение. Что должен делать человек? Поменять мировоззрение, да, естественно. Это называется покаяние, так? Это первое, с чего начинается выздоровление. Потому что не поменяешь мировоззрение, ты будешь находиться в области фантазии. Да, у тебя будет иллюзорный мир в голове, и все. Ты будешь видеть мир не таким, как он есть в глазах Бога, то есть в настоящем свете. Затем волю нужно избавить от тех паразитов, которые на нее налипли. А на нее налипли паразиты, называемые страстями. Сейчас мы об этом скажем, что это такое. И чувства нужно покорить уму, так чтобы чувства, они соответствовали истине. Чтобы у нас были истинные чувства, Божьи чувства, а не фальшивые. Вот. Как это делается? Есть такой принцип, чтобы научиться доброделанию, необходимо избавиться от страстей, противоположных этого добродетели. Ну, сначала, что такое добродетель? Скажите мне, пожалуйста. Владимир. Чем доброе дело от добродетели отличается?
Ну, это более абстрактная категория.
Нет.
Что спросил?
Доброе дело от добродетели.
Добродетель – способность сделать.
Нет.
Что такое добродетель?
Способность есть у каждого. Нельзя сказать, что они все люди добродетели. Добродетель – это доброе дело, ошибши привычку. Все очень просто. Понимаете, привычка к добрым делам. Знаете, вот, например, привычка к пьянку. Знаете, да, бывает привычка к курению. Знаете, людей таких? Может, встречали, да? Которые уже автоматически курят. А вот есть люди, которые автоматически милостивы. Да? Которые не могут не любить. Понимаете? У них это привычка ваша. Понимаете? И это очень хорошо. Некоторые думают, что христианство должно все время на надломах стоять. Нет. Надлом должен быть в начале. Понимаете? Ну, как, грубо говоря, машина замуксовала, да? Нужно оторваться, из грязи вырваться, да, в которую она залезла. А вы, когда ты выехал на асфальтовую дорогу, если ты будешь там буксовать, значит, что-то с колесами. Там без дороги что-то плохо, так? И на ту дорогу выехал. Вот. И христианин должен по-нормальному делать добрые дела, настолько естественно, что должен их не замечать. Понимаете? Вот иногда, когда некоторые люди читают жизнеописание разных святых, они удивляются таким вещам. Многие святые говорили, что... Можно. И вот и там святые говорят, мы никаких добрых дел не сделали. Представляете, немыслимо совершенно, святые, там немыслимые чудеса, там самопожертвование, представляете, какое-то там удивительное, потрясающее милосердие. И человек говорит, вообще никаких добрых дел я не делал. Там был вообще один случай, человек сам себя, человек пошел, себя в рабство продал, чтобы освободить пленников из тюрьмы, не из тюрьмы, а из от варваров. Ну, как чеченцы сейчас захватывают там в плен, да? Вот так тогда арабы захватывали в плен заложников, ну, мусульмане такие же. Вот, и за них выкуп все требовали. Один монах пошел, туда сам себя сдал этим арабам, мусульманам, говорит, я здоровый, говорит, а их, говорит, отпустите, давайте обменяемся. Он обменялся, потом жаловался, говорит, что беда какая-то такая, вообще живу, никаких добрых дел не сделал, кстати. Все, продал в рабство за другого человека, да? И говорит, а ничего плохого хорошего не сделал? Почему так, как вы думаете?
Потому что доброе дело, это уже вся его жизнь.
Да, а у него настолько он привык, что он просто не замечает, понимаете? Он настолько привык, что добро, ну, понимаете, для него нормально стало, что так вот все делают. На самом деле, ведь есть очень интересное правило такое. Может, вы замечали, что люди меряют по себе? Замечали? Вот, и часто он говорит, Ава Дараги приводит такой пример. Идет по улице обычный человек. Блудница выглядывает в окошко и говорит, ага, к проститутке пошел. Алкоголик выглядывает в окошко и говорит, ага, за выпивкой пошел. Монах выглядывает в окошко и говорит, ага, в храм пошел помолиться. Понимаете, идет один и тот же человек. То есть человек меряет по себе, понимаете, да? Вот, и потому да, человек, который переполнен добром, он просто его в себе не замечает. А он видит себе грехи. Понимаете? Ну, представьте себе, у вас дома полный бардак, разгром, да? Вот. А разве там пыль вы увидите? Вы, в первую очередь, увидите там бардак и разгром, так? А если там еще свет выключит, то вы ничего там не увидите. Вы скажете, все отлично, только что-то под ногами нам мельтешит. А когда у вас все убрано, да, яркий свет солнечный в окошко бьет, так? Все пропылесошено, да? Маленький кусочек пыли уже заметен, понимаете? Так вот, сытых, у них настолько душа пропылесошена, так? Что они уже любую мельчайшую вещь они замечают, понимаете? Почему? Потому что они достигли добродетели. То есть добра, вошедшую привычку. И наша задача сделать так, чтобы у нас все добродетели были, но постепенно. Вообще, церковь знает 8 главных добродетелей и противоположных им 8 главных страстей. Вот, а что такое страсть? Филипп, как вы думаете?
Больше, чем привычка, наверное.
Страсть, да, это зло, вошедшее в привычку, которое поработило человека и причиняет ему страдания. Да? Вот. Поэтому, когда говорят, что там вот это страстный фильм, вы должны быть очень осторожны к этому фильму, понимаете? Это фильм, который приносит страдания. Вам. Почему страсть связана со страданием? У нас есть, ну, кто помнит, еще школьная программа, там был такой, понимаете, страдательный залог, там, да? То есть, когда над тобой что-то делает. Так вот, страсть, она лишает человека свободы, она порабощает человека, и она вовлекает человека во зло, так что он делает зло уже по привычке. Ну, например, пьянство, наркомании, там, да? А это там гнев, это такие, кстати, яркие. Многие думают, что наркомания самая страшная прям страсть. На самом деле, и наркомания, и громания – это не самые страшные страсти, знаете? Дело в том, что все страсти, они имеют несколько уровней. Вы это должны знать. Самые главные первые страсти, которые в человеке, называются самоугодие и самолюбие. Чем проявляется? То, что я хочу, так пусть будет, пускай весь мир провалится, да? А пускай будет, как я хочу. Отсюда вытекает абсолютно все, понимаете, да? Ему противоположно что? Богу угодно. Когда человек говорит, что пускай будет как Богу угодно. Да? А если мне это не нравится, то тем хуже для меня. Вот. И страсть, как она возникает? Дело в том, что никакая страсть сама по себе не проявляется. И страсть это как бы она вырастает в результате повторяющихся злых дел. Как вот зло зарождается в сердце? Мы должны это знать, чтобы уметь с этим бороться. Некоторые думают, что зло сразу, знаете, как по голове ударило, бум, Да, секунду, надо было я хороший, да? А через минуту я уже там подрался. Но на самом деле такого не бывает. То есть минуту, может, и пройдет, да? На самом деле внутри человека проходит определенный процесс, который для нас, да, вполне постижим. Мы его можем контролировать. И при помощи Христа мы можем одержать победу. Мы обязаны одержать внутри себя, понятно? Не вовне, а внутри себя. Потому что зло, оно начинается внутри человека. Так сказал Господь, ничто входящее в уста не оскверняет человека. А то, что выходит из сердца, оно оскверняет человека. То есть оттуда выходят злые помыслы, убийцы, прелюбодеяния, воровство, злое око. Все это оскверняет человека. Как? Итак, как попадает зло в сердце? Помним, как попало зло в сердце первого человека. Сергей. Змея. А в нем был кто? Дьявол. Этот принцип, который работает до сих пор. Дело в том, что мы живем на планете во многом оккупированной. Знаете, да? Весь воздух забит злыми духами, знаете? Вот так называется область духов поднебесных. Колдуны называют это место астралом, да? Христиане называют это поднебесьем или космосом. То есть местом, где княжит сатана. И вот из Поднебесья, поэтому оттуда всякие там НЛО там летают, понимаете, да, там всякая гадость оттуда вылезет. Там, поэтому там чародеи-то лазят, чтобы там всякую силу якобы черпнуть. Вот, и весь этот мир, в это Поднебесье, оно нафаршировано злыми духами, которых мы прекрасно слышим, а иногда и видим, лучше, правда, это не делать. Вот, например, я работал 1.5 года в наркологической больнице, здесь недалеко, на Каховке, 17 наркологической больнице. И специально провел блиц-опрос 50 алкоголиков из разных отделений. Поэтому они не сговаривались. Они мне все рассказывали, что они видели зеленых чертиков. Одинаково, в чем оттенок. Вопрос. Почему они их видели? Потому что они... Почему одинаково? Картинка-то. Я думаю, вряд ли что-то другое, чем просто объективно реальность. Одна и та же была. Понимаете? В определенном состоянии человек, когда разрушает себя в определенной степени, с него спадают те заслоны, которые Бог на него поставил. То, что Библия называет кожный миризм. И он выпадает в мир духов, так? Естественно, злых. Понятно, в пятницу, в какой раз все кондом попадет, так? Вот, и естественно, он их видит. И они начинают им управлять. Иногда бывают люди, которые управляют злые духи при помощи голосов. Что значит, там, маньяки, там, диски маньяки, да? Бывает, и они их слушают, эти голосы. Эти голоса происходят из злых духов. Но часто духи, они действуют, говорят не при помощи слов, да, а при помощи мыслей просто. А каким образом действуют они, злые духи, на человека? Есть люди, на которых злые духи почти нападают мало. Эти люди называются некрещенными. Можете вспомнить, почему? Они их собственность. Они их уже съели. Понимаете? Вот и все. Они. А дело в том, что злые духи, вы должны знать, они питаются нашими злыми делами. Именно поэтому после злого дела человек чувствует опустошение. Понимаете? И именно поэтому, если человек не живет христианской жизнью, к старости он становится склочным, раздражительным, и совершенно у него душевных сил нет. Знаете, замечали таких людей? Да? Потому что его высосали, выкушали за время жизни, да, вот в духе они его объели, как, знаете, как собаки, да, со всех сторон, как крысы какие-то. Вот. И вот злые духи, они действуют, нападают на человека, христианина. Почему? Потому что христианин во время крещения объявляет им войну. Вот вы будете лично, не далее, как в эту ночь на Рождество, и вы и вы. Плевать в харю сатаны. Готовы? Ну пускай зайдет сюда.